Друзья мои, братья и сестры, у нас сегодня возможность есть продолжить наше размышление, а точнее уже подвести итог размышлениям по очень пространной, серьезной теме «Свобода христианина». А сегодня последняя, третья беседа посвящена на теме «Все ли можно делать, что не является грехом?» «Все ли можно делать, что не является грехом?» А тема, которую мы рассматриваем уже на протяжении трех встреч, она достаточно важна. И сегодня мы затронем вопросы, в которых тоже возникает немало непониманий среди христиан. Почему? Потому что именно вот та сфера, которую сегодня будем рассматривать, она более всего подвержена, вернее, находится в таком положении, что в зависимости от того, как мы рассматривать будем вопросы, о которых мы будем говорить, мы будем или принимать других людей, или не будем их принимать. Мы говорили о том, что реальная свобода, она получается человеком только и только от Иисуса Христа. И когда мы читали текст, который мы два раза читали на двух встречах из Евангелия Иоанна, 8 главы, с 31 по 36 стихи, то обращали внимание на очень ценное, что сокрыто в этом тексте. Обратите внимание, напомним, Христос говорит, что если вы пребудете в Слове Моем, только тогда вы настоящий верующий, мы объясняли, знакомились с вами с этим очень важным текстом, то есть верующий человек только тогда будет иметь полное право, моральное право перед Богом называться верующим, когда он пребывает в Слове Божьем, и никак по-другому. Поэтому, думаю, это серьезное заявление, которое сделал Христос, и это серьезное предостережение всем людям, которые сегодня считают для себя, может быть, правилом моды, правилом хорошего тона, назваться верующим человеком. Неправильно. Лучше не лги на истину, если ты в Слове Божьем не пребываешь. Откажись от названия христианина, откажись, это будет честно и правильно. А если тебе хочется быть христианином, то первое, выполни условия, пребывай в Слове. Вот то, чье имя ты носишь, он сам сказал, кого он расценивает и рассматривает как за своих людей, которые являются верующими людьми. Это Слово Божие, поэтому к нему всегда следует прислушиваться и обращать на него внимание. Мы также говорили о том, что именно пребывание в Слове помогает человеку стать действительно последователем Христа, и пребывание в Слове открывает истину. А вот именно это только истина, она дает человеку свободу. Так сказал Христос. И дальше добавил, что вот получение этой свободы, оно приобретается опять-таки только при содействии Иисуса Христа. 36 стих 8 главы, который мы читали. Итак, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Далее мы говорили о том, что когда человек получает свободу во Христе, то у него нет после этого нейтральных поступков. Вообще в жизни, что бы человек ни делал, любой его поступок, любой абсолютно, даже если человек сам его рассматривает как что-то механическое, может быть произвольное, на уровне интуиции, на уровне каких-то внутренних процессов происходящих, ни одного поступка нет, которое не было бы чем-то продиктовано. Нейтральных поступков нет. Есть понятие в психологии, как мотивация поступка. То есть причина, почему мы сегодня здесь, или почему у нас нет сегодня здесь. Есть причина, почему мы стараемся вникать в Священное Писание. И есть причина, почему нас не тянет вникать в Священное Писание. То есть, что бы мы ни делали, не только касаясь религиозной жизни, но абсолютно все, что происходит в жизни человека, оно связано с тем, что его наполняет. И вот на это Христос обращает внимание. Человек фактически может быть наполнен только от двух источников. От Бога и от дьявола. Третьего не дано. Человек никогда не может быть нейтральным. Он никогда не может сохранить независимость от Бога и независимость от дьявола. Вот такой независимости просто не существует. Математики говорят так, что, в принципе, когда говорят о законах логического мышления, вот есть выражение, объема понятия у него нет. Допустим, можем мы сказать «круглый квадрат». Мы можем сказать, что круглый квадрат, но его вообще не существует, правда? Его просто не существует. Мы что хочешь можем сказать, но понятия, содержания этого понятия нет. Аналогичная ситуация здесь. Если человек говорит, что он независим ни от Бога, ни от дьявола, я вообще ни туда, ни туда, то он может это сказать, но реально этого не существует. Поэтому это просто самообман. И мы обращали внимание на то, что вот подлинную свободу дает исключительно Господь. Главным объектом рассуждения о теме свободы было отношение к греху. Библия открывает одно только, от чего человек получает свободу. Он получает свободу от греха. Он получает свободу от греха. И мы много об этом с вами рассуждали сегодня. Это небольшой такой экскурс того, о чем мы прошлые два раза с вами рассуждали, говорили. Сегодня у нас еще один очень важный вопрос. Не все в Священном Писании оговорено. Не все конкретно. Библия о многих вещах просто не говорит. Ну, допустим, можно ли овертайм работать или нет? Или, скажем, сверхурочный? Можно или нет? Ну, не написано, правда? Можно или нельзя, допустим, ну, серый хлеб кушать? Ну, не написано. Может, только белый надо. Можно или нельзя кофе пить? Ну, и так далее. Очень много вопросов, которые просто не оговорены. Не так ли? Но мы же их постоянно делаем. На мой взгляд, именно вот то, о чем мы будем сегодня говорить, является самой большой, вот, я бы сказал, вот той площадью, территорией, на которой между христианами проходит битва. Когда они просто друг друга не воспринимают. Одни называют этих либералами, другие этих называют консерваторами. И вот здесь вот война, она строится именно вот в той сфере, о которой мы будем говорить. Если Библия конкретно что-то не говорит, люди к этому свое добавляют, и вот по своему судя других людей. То есть именно вот мы сегодня коснемся опять вопросов человеческого понимания, где-то опять каких-то установлений, каких-то порядков. Это важный момент. Это очень важный момент. Итак, все ли можно делать, что не является грехом? Позвольте продолжить прочитать сегодня текст Писания вместе с вами из Послания Филиппийцам, главы 3, стихи 7 по 14. Послание Филиппийцам, 3 глава, 7 по 14 стихи. Очень известный текст, мы неоднократно к нему на наших богослужениях обращались, читали его, рассуждали о нем. Павел пишет к своим очень хорошим друзьям, филиппийцам: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, все ли можно делать, что не является грехом? Все ли можно делать, что Библия не запрещает? Аналогичные вопросы. Многие вопросы в нашей жизни, они не определены Библией конкретно, как вот это грех или не грех. Именно вокруг вот этих вот вопросов чаще всего и возникает много споров, много мнений, можно это делать или нельзя. Позвольте, немного старшее поколение знает вот эту очень серьезную дилемму, в которой мы оказывались с вами. Очень долгое время было принято заявление, что галстуки носить нельзя, это грех. Это было. И многое тому подобному было. Что происходит, почему сегодня в галстуках ходят? Очень много вопросов у нас возникает. А где в Священном Писании оговорено вот это? Но кто-то посчитал нужным поднять этот вопрос, утвердить его и сказать, вот так это грех, вот галстук вниз в ад показывает, поэтому ходить, носить его нельзя. Разные объяснения были, очень разные объяснения. Я думаю, что сегодня, когда вот вспоминаем и вот анализируем то, что было, вот эти вот заявления, думаешь, ну действительно, а где они подтверждены в Священном Писании? Ну если некрасивый галстук, ну не носи его. Помятый не носи, не стиранный не носи. Ну в принципе, где написано, что вообще галстуки нельзя носить? Ну тогда вообще и галстуков-то не было, когда Библия писалась. Поэтому как Библия могла говорить о галстуках, если говорить прямо? Как она могла говорить о застегнутых воротничках, тогда там, когда пуговиц-то не было тогда? И так далее, и так далее. Очень много вопросов перед нами стоит, но тем не менее, как к этим вопросам относиться? Вот кто-то посчитал нужным, вот так оно нужно, а если вот по-другому, то оно будет неправильно. Именно вот в этих вопросах чаще всего и происходило много неприятностей. Вот установили здесь порядок, допустим, вот в определенной группе людей, в определенной группе верующих. А когда видишь, что другие поступают, а почему так поступаете, это грех, а где написано? Как тяжело было славянам, приехав в Америку, увидеть наших братьев, сестер, американцев, которые, когда приезжали к нам в Украину, в Россию, в Казахстан, было все нормально, это были наши братья и сестры. Когда мы увидели их в их церквах, мы поняли, что это не наши братья и сестры. Что с нами произошло? Но почему мы думаем так, но если у них принято одно, почему мы то, что у нас принято, обязаны им навязывать? Это серьезные достаточно вопросы. Я думаю, действительно, когда поднимается, к примеру, вопрос о выпивке, об употреблении алкоголя, вот то решение, которое было принято в славянском братстве, я рассматриваю как действительно здравое, правильное, базирующее на Священном Писании. Поскольку алкоголь и делает человека нездравым, а Библия прямо говорит о чем? Сохраняйте себя, бодрствуйте и трезвитесь. Выражение «трезвитесь», сохраняйте себя от какого-либо влияния. Алкоголь – это влияние. Человек не контролирует себя, он не может адекватно мыслить. Это наносит вред его здоровью, поэтому вот это решение, мудрое решение, которое было принято у славян, чтобы не употреблять спиртного, это правильное решение. Тем более для славян, когда у нас меры нет. Для одного стакан мало, для другого ведро не слишком-то и мало. У каждого своя мера. Поэтому действительно это решение было для того, чтобы ограничить, не давать повода ко греху. Это правильное было решение. Но если у наших братьев, сестер, у американцев этого решения не было принято, почему мы их должны судить? Мы со многими друзьями, христианами, славянами здесь говорили: друзья, не лучше ли просто пригласить их за чашку чая, поговорить? И, друзья, наши братья и сестры, но это же неправильно. Можно поговорить? Можно. Нет, мы будем по-другому делать. Мы их лучше осудим и будем дистанцироваться от них. Правильно ли это? Друзья, я сознательно поднимаю такие очень тяжелые вопросы, которые помогут нам настроить наше размышление именно на то, о чем сегодня мы просто обязаны говорить. Библия абсолютно не говорит, что вообще нельзя употреблять спиртного. Но подчеркну, с этим решением я полностью согласен, считаю его правильным, особенно для славян, и повторюсь, вообще не употреблять спиртного. Но это решение, которое было принято. Итак, друзья, именно вот в этих вопросах, которые где-то прямо, конкретно не оговорены в Писании, и возникает у нас очень-очень много трудностей. Поэтому одни верующие, придя, допустим, вот в нашу церковь, или мы пойдем в другую церковь, и увидим, что там по-другому служение проходит, по-другому люди одеваются, по-другому проповедуют, другая музыка, это либералы, это консерваторы. Но почему мы так говорим? Почему мы так говорим? У нас сложился свой какой-то стереотип мышления. И мы, будьте внимательны, по себе меряем других. Вот это опасно. Поэтому сегодня очень важно, мы не будем подробно говорить там обо всех вопросах, которые были затронуты сейчас, их достаточно много. Вот через эти примеры мое желание было просто действительно обострить проблему, обозначить ее, что она действительно существует. И к тем вопросам, о которых мы будем говорить, нельзя легкомысленно относиться. Они очень опасны, если от них просто отмахнуться. Именно они много-много причиняли проблемы и трудности. Именно они мешали верующим людям быть вместе. Именно они. Я тебя не воспринимаю, потому что ты в красной рубашке или в белой. А у нас белый или красный цвет не принимается. И так далее, и так далее. И вот только на вещах, которые абсолютно ни к спасению не имеют никакого отношения. Ни к Библии тем более не имеют отношения. Просто вот так нам было принято, вот мы посчитали нужным это установить. Итак, можно или нельзя делать то, и как к этому относиться, делать то, что, о чем Библия прямо не говорит, что это грех. В практической жизни христианина, христиане, многое делают не только христиане не делают не только потому, что Библия им запрещает это делать. Есть несколько очень серьезных причин, почему верующие люди многие вещи не делают не потому, что Библия прямо говорит, что это грех. А есть другие причины, почему многие вещи верующие не делают. И вот об этом мы будем вместе с вами говорить. Итак, первый вопрос, который вместе с вами рассмотрим. Целью христианина является уподобление характеру Христа, а не поиск форм утверждения себя. Что это означает? В том, что верующий человек делает, он прежде всего ищет не то, чтобы себя показать, вот какой, на меня посмотрите. Я такой классный костюм купил, ни у кого его нет. У меня такой классный дом, но ни у кого такого нет. Целью верующего человека является не показать себя, не утвердить себя, а уподобиться образу Христа. Это очень важно, друзья, отметить. Если вот так человек настраивает свою жизнь, что он ищет в своей жизни не только то, что не делает, что не является грехом, и вернее является грехом,
Он ставит пред собой очень много вопросов. И верующие люди, действительно, желающие преображаться в образ Христа, они многие вещи не делают не только потому, что это просто не грех. Есть другие причины. Цель их – уподобиться образу Иисуса Христа, а не утвердить самого себя или показать, что я немножко другой. Стремление жить по-библейски формирует в христианине искреннее желание быть похожим на Христа. Если человек хочет действительно вот, жить по Писанию, а Писание говорит, кто верующий настоящий, кто пребывает в Слове. Если человек тянется к Слову, то именно это Слово открывает для него характер Христа, и человек тянется к Нему. Его искренним желанием становится, будьте внимательны, люди уходят на второй план. Вот то, те, кто мешают возрастать духовно, они уходят на второй план. А на первое место выходит именно Христос. Я говорю, чаще всего, я должен говориться не всегда, но чаще всего именно люди мешают нормально возрастать. Почему? Мы много об этом с вами говорили. Чаще верующие к себе привлекают внимание своими рассуждениями, авторитетом, другими какими-то, может, особенностями, своими атрибутами или чертами характера. Цель верующего человека – указать на Христа и отойти в сторону. Это по отношению неверующих людей. Когда человек тянется действительно к Священному Писанию, он видит реального Бога. Он видит, кто он есть. Ему хочется вот именно с таким Богом иметь теплые отношения. И именно через Священное Писание и через Господа у человека, у верующего складываются правильные отношения с окружающими. Итак, если человек тянется к Священному Писанию, то у него, безусловно, возникает желание уподобляться образу Иисуса Христа и подчиняться Его Слову. Поэтому во всех ситуациях он ищет, во всех ситуациях жизни, во всех случаях, с которыми он соприкасается, он ищет то, что приближает его к Богу, но не удаляет. Мы выходим с вами на очень серьезный момент, на очень серьезную истину. Критерием поступка для верующего человека в вопросах, о которых Библия прямо не говорит, что это грех, является что? Уподобление образу Иисуса Христа. И главный вопрос. Вот то, что я хочу сделать. Купить, сказать, посмотреть, неважно что. Оно меня приблизит к Богу или удалит? Не забывайте, пожалуйста, что ни один поступок человек не делает, ни один поступок не является нейтральным сам по себе. Он чем-то продиктован. Он чем-то обязательно продиктован. Поэтому любой поступок, который я планирую делать, мы будем в конце уже ставить много вопросов для того, чтобы проверить себя, насколько поступок, который я предполагаю совершить, он правильный или неправильный. А пока это очень важное заявление. Во всех ситуациях верующий человек ищет того, приближает ли это меня к Богу или не приближает. Верующий искренне ищет, искренне и настойчиво ищет его оценку, то есть как Бог оценивает мой поступок или мою мысль, но не как я ее считаю. Позвольте предложить вам одну очень интересную мысль для прочтения. Когда христианин решает делать ему что-либо или нет, он делает это не только на основании факта, грех это или нет, но и на основании вопроса, приближает ли это меня к Богу или нет? Помогает ли это мне быть похожим на Христа или нет? И это не праздный вопрос. Вот то, что надлежит всегда ставить эти вопросы перед нами. Если я буду одевать эту рубашку, простой вопрос, считаете праздный? Нет, он не праздный. Если я одену эту рубашку на богослужение, это меня к Богу приблизит или удалит? Да какая разница Богу, в какой рубашке я приду? Да нет. Дело не в том, что Богу какая разница, а почему ты ее одеваешь? Очень много серьезных вопросов. Почему ты вот это говоришь, почему ты вот это делаешь, почему ты вот это кушаешь, почему ты там работаешь, почему ты вот это... И много-много вопросов мы ставим. Итак, это меня приближает к Богу или нет? Давайте мы еще один очень серьезный... Итак, первая очень серьезная мысль относительно вопроса, все ли можно делать, что не является грехом, мы ее рассмотрели. Целью христианина является уподобление образу Иисуса Христа, а не утверждение самого себя. Вот посмотрите на меня, какой я. Итак, друзья, первый вопрос к нам. Что можем сказать о своем отношении, к своим поступкам? Почему мы делаем то, что мы делаем? Это не праздный вопрос. Почему мы делаем то, что мы делаем? Что для того, чтобы себя утвердить, показать себя, свое преимущество, свою умность, мудрость свою? Или я это делаю только потому, что я хочу, я делаю это, потому что это поможет мне проявить действительно мое желание преобразиться в образ Иисуса Христа. Второе, мы отвечаем с вами на вопрос, можно, все ли можно делать то, что не является грехом. Мы рассмотрим еще один очень важный раздел. Христианин не должен снова становиться рабом своих похотей и желаний. Мы с вами цитировали послание Галатам, ранее рассматривали. Итак, стойте свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Важно отметить, что если человек освободился от греха, у него потенциально есть возможность стать рабом опять. Не зря Павел говорит, итак, стойте в этой свободе. Если не будете стоять, опять в рабство впадете. Итак, еще одна из причин, почему, на которую надо обращать внимание, отвечая на вопрос, все, можно ли делать все, что не оговорено в Библии прямо, христианин не должен снова становиться рабом своих похотей и желаний. Мы с вами в прошлый раз опять цитировали текст из послания Ефесянам, 2 глава, 1, 3 стиха. Вы помните? «И нас, мертвых по преступлениям и делам». И там написано, каким образом мы стали мертвыми? «Исполняя желания плоти и помыслов». То есть жизнь человека по своим желаниям приводит его к тому, что он становится мертвым перед Богом. Мы рассматривали с вами этот текст. Каким образом мы стали мертвыми? По преступлениям и грехам, исполняя желания плоти и помыслов. Это очень серьезное предостережение. Итак, христианин не должен снова становиться рабом своих желаний и похотей. Давайте обратимся к тексту Писания, 1 Коринфянам, 6 глава, 12 и 14 стихи. Мы на этот текст неоднократно будем сегодня далее еще опираться, цитировать его. Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Если задать вопрос, что можно делать верующему человеку, здесь прямой ответ. Все. Если говорят так, нам запрещено что-то делать, это неправда. Павел прямо говорит, все мне позволительно. С этим очень трудно вот согласиться. Ну как, надо же запретов побольше поставить, законов побольше поставить. Нет, Павел прямо говорит, все мне позволительно. Тебе, Павел, все позволительно? Да, мне все позволительно. Но он обращает внимание на важную деталь, но не все полезно. И вот к тому, чтобы объяснить, почему он не делает все, он далее ведет свою речь. Фактически, делай все, что хочешь. Так говорит Писание. Екклесиаст пишет, помните, 11 глава, стих 9, обращается к юноше, веселись, юноша, в одни юности твоей. Все, что хочешь, делай. Написано? Написано. Где запрет? Нет запрета. А дальше предостережение. Только знай, что за все придется отвечать. Аналогичная ситуация здесь. Все мне позволительно, но не все полезно. И вот ты, человек, желающий делать все, что ты хочешь, ответь на вопрос, то, что ты делаешь, оно тебе полезно или нет? Вот чему, на что обращает внимание Павел? На что фокусирует внимание Господь через Павла? Разберись, пожалуйста, пользу тебе принесет? Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Итак, мы не можем снова возвращаться к тому, чтобы быть рабами наших похотей и желаний. Две очень интересные мысли в связи с этим еще мы рассмотрим. Мы рассматриваем с вами раздел «Христианин не должен снова становиться рабом похоти своих и желаний». Интересная мысль. Христианин должен уметь контролировать любые свои желания, включая. Христианин должен уметь контролировать все свои желания, включая. И давайте мы рассмотрим эти желания. Это очень достаточно важный, серьезный момент. И буквально несколько слов о них скажем. Отдых. Это плохо отдыхать или нет? Где написано, что отдыхать нельзя? Ну, не написано. Христос и тот заботился об учениках. Говорит, идите, отдохните немножко. Итак, отдыхать это грех? Нет. Не грех? Ну, можно отдыхать? Можно отдыхать. Ну, как, вы отдыхаете? Это нормально, что надо отдохнуть? Ну, как вы отдыхаете? Это ваше желание отдохнуть, отдыхайте. Ну, как вы отдыхаете? Где вы отдыхаете? Сколько вы тратите, как вы отдыхаете, много вопросов. Отдохнуть это нормально, это правильно. Но как вы отдыхаете? Почему вы хотите отдохнуть? Отдохнуть, потому что 5 дней в неделю работали, а чтобы воскресенье пропустить, у вас есть желание отдохнуть, вы отдыхаете. Чем вы мотивированы ваш отдых? Итак, друзья, каждая из этих деталей, мы не будем много о них говорить, но это целая тема. Отношение христианина к отдыху. Второе. Отношение человека к манере одеваться. Брат, сестра, дух, дорогой слушатель, почему ты сегодня одет так, как ты одет? Ты себя не спрашивал никогда? Почему ты одеваешь то, что ты одеваешь? Ты себя никогда не спрашивал? Просто потому, что это все что стирано, что в доме оказалось, или по другой причине? Или есть какие-то другие мотивации, те причины, которые подталкивают тебя одевать это или нет? Почему мы одеваемся в такой у нас стиль или нет? Мы хотим показать себя, что я вот особый, или в чем причина? Не забывайте, пожалуйста, целью верующего человека является преображаться в образ Христа, но не показать себя как отдельную фигуру, на которую все должны смотреть, как на модель какую-то, супермодель, и сравнивать, как же мир живет. По брату или по сестре, смотря на то, во что он одевается или она одевается. Простите, пожалуйста. Итак, манера одеваться. Почему вот такой стиль одежды выбираем? Не задавали никогда вопрос себе? Задайте, подумайте об этом. Не пробуждается ли здесь мои желания? Не подталкивают ли они меня вот как-то особо выглядеть? Подумайте об этом, друзья. Итак, желание, манера одеваться. Следующее. Досуг или время, свободное время. Как вы его проводите? Друзья, очень многие вот христианские служители, душепопечители прямо говорят, вот тогда, когда верующий человек очень сильно устает в служении, и ему хочется расслабиться или отдохнуть, именно вот в этот момент его подстерегают самые разрушительные действия в его жизни, грехи, проблемы, искушения и падения. Именно в этот момент. Устал, ты знаешь, вот лагерь закончился вообще, ну вот так мы устали, надо немножко расслабиться. И вот здесь твоя самая главная опасность тебя подстерегает. Я думаю, действительно, смотря на христианскую жизнь, вот анализируя, смотря на многих наших братьев, сестер в нашей церкви, на их посвященность, на их жертвенность, на то, как они действительно, видно, что желают послужить Богу, это действительно служение Богу. Думаешь, действительно, вот насколько важно вот в этот момент, устав поблагодарить Бога за то, что Бог благословил один день детского лагеря, допустим, или какое-то служение, и тут же готовиться к новой тяжелой борьбе. Это нормальное состояние для верующего человека, никогда не расслабляться. Это не значит, что весь на иголках, все мышцы у тебя там, где не тронь, везде кричишь, больно. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что мы обязаны понимать, что это реально библейская правда. Когда Давид упал? Вот когда надо было ему быть с народом, вот тогда он решил отдохнуть. И вот здесь его опасность и подстерегла. Итак, друзья, запомните, пожалуйста, как мы проводим свой отдых? В свободное время. Как? Где? Чему мы посвящаем? Дать волю глазам, дать волю ушам, дать волю желудку. Еще, может быть, чему-то дать волю. Итак, как мы относимся к нашему свободному времени, досуг. Еда – одна из серьезнейших проблем. Действительно, друзья, все, наверное, жители Земли страдают от одного вопроса – что покушать? Только одни открывают холодильник и не знают, что взять, потому что он разваливается весь от еды. А вторые открывают холодильник, а там ничего нет. Вопрос один для одних или для других, что покушать. Только для одних это голод, что-то хочется покушать, для других не знают, что выбрать. Так вот, как мы относимся к еде? Почему мы кушаем то, что мы кушаем? Мы когда-то немножко задавали себе вопрос, а вообще для того, чтобы человек нормально вот существовал, какой вид пищи должен быть, какой рацион питания у него должен быть? Я не о диете говорю. Смотрю, не забывайте, пожалуйста, ветхозаветную историю про 3-4 молодых ребят. Из книги пророка Даниила. Хорошо помните? Много вопросов возникает у нас, друзья. Конечно, я думаю, что придет время, сейчас у нас не такой-то острый вопрос, но все равно мы в церкви должны будем говорить о правильном питании, согласно библейской позиции. Мы должны об этом говорить. Это не значит, что что-то мы будем запрещать, вот это нельзя кушать, вот это можно кушать. Мы должны понимать, что есть какой-то определенный вид пищи, который неправильный, который тяжело усваивается организмом, тем более, если на ночь кушать. Много говорили о том, что вот мне как кошмарные сни снятся. А ты когда последний раз перед сном кушаешь? Покушал, сразу спать лег. Когда? В 12 часов. Понятное дело, что кошмары снится будут. Это же серьезная проблема. Дай мозгу нормально отдыхать, да пусть он не мучает желудок, пусть не мучит мозг, там разбирайся с моей пищей. Итак, отношение к еде. Почему я кушаю то, что я кушаю? Вопрос. У каждого из нас есть вкусное блюдо, так? Как вы к нему относитесь? Наконец-то, вот еще, давай скорее. И вот все внимание уже на блюдо, которое вот жена приготовит. Что с нами происходит, друзья? Что с нами? Каково наше отношение к еде? Контролируем ли мы себя или нет? Это желание, отношение к еде. Далее, проведение времени, ну это где-то аналогично, досуг проведения времени, развлечения. Чем мы развлекаемся, друзья? У кого-то хобби там пострелять, у кого-то рыбу половить, у кого-то там, может быть, на чем играешь, дорогой мой, на нервах играя, потому что ни на чем больше не научили играть. А вот как ты свободное время проводишь? Как ты развлекаешься? Вот как ты развлекаешься? Другому боль причинить, вот поиздеваться над ним, или просто делать какие-то глупости, ну, просто говорят, подурачиться, по-юношески, по-девичьи, подурачиться. Как ты развлекаешься? Опять, что в тебе проявляется? Почему ты вот именно таким образом развлекаешься? Не менее важный вопрос, друзья, я понимаю, тоже тяжелейший, это вопрос украшений. Почему, брат, сестра, ты одеваешь то, что ты одеваешь? Я имею в виду относительно украшений. Почему? Это нейтрально? Нет, друзья, это не нейтрально. Это не нейтрально. Если я одеваю украшение, то, которое одеваю, есть для этого причина, почему я это одеваю. А вот что это за причина? И опять вопрос стоит перед нами. Вот то, что ты делаешь, брат, сестра, это тебя приближает к Богу или удаляет? Понимаете, да, вопрос очень серьезный для нас. Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Итак, наше отношение к украшениям, друзья, будьте внимательны. Опять главный вопрос. Если ты это делаешь, прежде чем сделать, задай вопрос. Ты этим самым хочешь показать свою особенность, что ты не такой, как все? Или ты это делаешь, потому что хочешь приблизиться ко Христу? А третьего не дано. А третьего не дано, друзья. И вот стоит перед нами вопрос отношения к украшениям. Дальше. Хобби. Ну, опять где-то немножко тоже я перекакался. У кого-то хобби подчеркнуто, там, ну, что-то, не знаю, рисовать, музыку слушать, рыбу ловить, там, охотиться, там, не знаю, что-то еще. Ну, каково твое отношение к хобби? Это же желание, желание. Это стремление, стремление. Подумай о том, почему вот тебе нравится то, что тебе это нравится. Я не говорю, что ловить рыбу – это плохо, плохое желание. Говорят, они очень терпеливые рыбаки, но дай Бог, чтобы все они были терпеливые. Говорят, пока дождешься, пока рыба клюнет, особенно если она не клюет, то надо терпения очень много. Я в прошлом году первый раз рыбу поймал, не знал, как ее снять с крючка, но что-то там интереса у меня большого нет. Вот я пытаюсь понять рыболовов, но я их очень уважаю, но у меня не получается рыбу ловить. У меня свои другие хобби, свое хобби, но опять вопрос, почему ты делаешь то, что ты делаешь? Вот когда у тебя свободное время, чем ты занимаешься? Ну, чем наши пожилые бабушки занимаются? Ну, вяжут там, правда, есть такое же. Вот, чем дедушки занимаются? Что-то там находят там для себя, да? Чем молодые занимаются, хобби у них? Чем средних лет люди занимаются? Итак, отношение к хобби. Почему у тебя именно вот этот род хобби, почему именно вот это занятие для тебя является хобби? Друзья, я не праздные вопросы задаю. Они напрямую связаны с нашим внутренним человеком. Почему я делаю то, что я делаю? Отношение к деньгам, к имуществу. Это не полный список, друзья, который мы подняли, вопросов, которые мы призваны контролировать себя. Это не полный, подчеркну, список. Как мы контролируем свои желания вот в этом? Ничего в жизни человека нет нейтрального. Итак, то, что я делаю, хотя бы из перечисленного списка, я это делаю только потому, чтобы себя как-то обособить, показать, что я не такой, как все, или я это делаю для того, чтобы показать, что я преобразовываюсь, расту в образ Христа, что это приятно моему Богу. Второе очень важно, что обратим здесь внимание, если вами начинает обладать что-то, если вы чувствуете, что не в состоянии оторваться, или отказаться от чего-либо в любой момент, это говорит о том, что вы слишком привязаны к данной вещи или к данному занятию. Вот, друзья, простой вопрос. Мы перечислили с вами несколько вот список из желаний, которые у нас, с которыми мы сталкиваемся. Досуг, еда, там, украшения, неважно что. Скажите, вы можете без него обойтись? Это серьезный вопрос. Вы можете без рыбалки обойтись, рыбаки? Вы можете там без еды обойтись? Вы можете без украшений обойтись? Вы можете без чего-то другого обойтись? Можете? Если чувствуете, что не можете, это явный признак того, что вы привязаны. Это зависимость, друзья. Это зависимость, обратите внимание. Является ли рыбалка грехом? Нет, не является. Но когда ты к ней привязан, это рабство, обратите внимание. И мы снова с вами соприкасаемся с вопросом, все ли можно делать то, что Библия не называет прямо грехом? Если ты начинаешь к чему-то быть привязанным, это рабство, это зависимость. Поэтому неудивительно, что в этом случае необходимо тоже сделать все возможное, мы немножко коснемся этого. Если это зависимость, и это явно видно, что это зависимость, что делать для того, чтобы освободиться от этого? Есть достаточно простые рекомендации, на которые, думаю, что следует нам обратить внимание. Прежде всего, друзья, как это неудивительно, покаяться надо. Но если это привязанность, и вы явно видите, что как определить, привязаны вы или нет, если вы без этого обойтись не можете, если оно вам очень дорого, покаяться, Господи, прости за то, что я привязался. Прости за то, что я привязался, и вот именно эту привязанность, она, то, к чему я привязан, это стало для меня идолом. Первое, вторая очень важная деталь, просите Бога об освобождении от данной привязанности. Во-первых, нужно признать факт, что ты привязан. Если ты не можешь обойтись, значит ты привязан, правда? Ну иначе же нельзя объяснить. Проси Бога, Господи, освободи меня от этой привязанности. И не менее важный вопрос, доброе пожелание, сделайте все, чтобы не попадать в ситуацию, в которой вам очень трудно контролировать себя. Друзья, я думаю, что очень много тоже можно об этой теме говорить. Мы шаг за шагом будем рассматривать эти вопросы, чтобы действительно вот Священное Писание помогало нам открывать те процессы, которые у нас происходят, и определять их как факт, открывать их реальное лицо, как можно назвать то или другое. Допустим, если вы слишком привязаны к еде, и вы явно видите, что это стало для вас идолом, друзья, избегайте кухни и пореже там появляйтесь. Это может быть слишком просто. Если вам нравится какое-то блюдо, и вы знаете, допустим, что, ну, к примеру, чтобы показать свою, и освободиться, чтобы показать свою независимость, не просто показать, а действительно освободиться. Дорогая моя, больше никогда мне вот это вот блинчики не готов, к примеру, все. Я вот последний раз покушал, больше я кушать не буду. Просто для того, чтобы действительно провести какую-то борьбу. Если вам нравится, допустим, вы привыкли, попадаете в круг ребят определенных, да, и вот там начинаете заводиться, и вы себя не контролируете, друзья, сделайте все возможное, чтобы в этом кругу вы больше никогда не появлялись. Очень часто, друзья, в важный момент, особенно это молодежи касается, мы несколько встреч уже с ними проводили, еще будем говорить именно об их становлении, как личности, и в то же время отношения между ребятами и девчатами. Очень опасно, для молодежи, очень опасно для молодежи, когда вы утром просыпаетесь, явно чувствуете, что вы уже проснулись, а хочется поваляться в кровати. Вы понимаете, о чем идет речь? Это самое слабое место для вас. Вот они, где ваши юношеские грехи появляются. Поэтому хорошие рекомендации. Как только организм проснулся, сразу просыпайтесь, умылись и в кровать больше не ложитесь. Не давайте возможность себе изнеживаться, обратите внимание. Это достаточно конкретное предложение. Если вы явно видите, вот посмотрите, вы делаете грех, даже, скажем, какой-то отдельный грех. Друзья, всегда полезно обратить внимание, при каких обстоятельствах вы делаете тот или иной грех. Просто подумайте, взвесьте. Вы, допустим, это делаете, к примеру, по понедельникам. Ну, говорят, понедельник день тяжелый. Ну, простите, там, ну, улыбнулись немножко. Есть другие причины. Как попадаешь, допустим, к этому другу, обязательно там меня к этому греху тянет. Не ходи больше к этому другу. Не ходи. Отсеки, вот не давай повода, ищущим повода. Если тебе, вот, допустим, вечером это, допустим, у тебя вот это дурное желание появляется, обратите внимание, после чего оно появляется. Ну, если ты посмотрел там все новости, не забыл заглянуть, пару фильмов просмотрел, а потом вдруг начинаешь читать Библию, а тебе непонятно, что какое-то противление Богу, молиться не хочется. Ну, ты же понимаешь, почему это происходит. Детям своим всегда говорил, считая это, друзья, всегда правильным. Молодежь, послушайте, пожалуйста, не только молодежи это касается. Это действительно христиан всех касается. Даже если вы посмотрите новости, где-то с кем-то общаетесь по интернету, друзья, последним, после чего вы должны закрыть глаза, это должно быть чтение Священного Писания и молитва. Но не кнопка компьютера. 4 секунды, и компьютер выключается. Последним, после чего вы можете спокойно заснуть, это должно быть чтение Священного Писания, молитва к Богу. Чтобы была защищенность в вас самих, когда вы будете спать, чтобы никакой там грязи, никакого ненормального в вашу голову не лезло. Друзья, давайте пойдем далее. Это очень серьезно, друзья. Избавьте себя. Вот проверьте, когда вас тянет вот к этим неправильным, когда больше всего при каких обстоятельствах появляется эта привязанность. Проанализируйте эти обстоятельства. Что этому сопутствует? Ну, одно, другое. Проверьте, это, причин может быть очень много. И когда вы это выявите, вот этого избегайте. Вот этого избегайте. Сделайте все возможное, чтобы ограничить себя и просите Божьего присутствия в вашей жизни, чтобы вы более этого не делали. В то же время Писание прямо говорит, что при всем, что христианин еще в одном вопросе должен быть очень осторожен, оно прямо в Писании не оговаривается, что это грех, но будьте внимательны, мы этого коснемся. Итак, до этого мы с вами говорили, что христианин не должен снова становиться рабом своих похотей и желаний. Это наша была вторая главная мысль. Следующее, что мы рассмотрим, христианин не должен делать то, что приносит вред телу его. Христианин не может делать того, что приносит вред его телу. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стихи. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Мы часто к этому тексту обращаемся. Верующие люди обязаны помнить библейскую мысль. Первое. Ты спасен? Да, спасен. Знай, что тело не твое тело, душа не твоя душа. Они Божьи. Поэтому все, что ты хочешь делать со своей душой, или все, что ты хочешь делать со своим телом, спроси у лендлорда, у хозяина. Если он разрешит, делай. Не разрешит, не имеешь права этого делать. Опять, будьте внимательны, почему я делаю то, что я делаю? Я показываю, что я преобразуюсь или поднимаюсь, возрастая в образ Христа? Или по какой причине это делаю? Вот именно этот текст опять заставляет, он нам выбора не оставляет. У верующего человека действительно нет выбора. Он не может развлекаться тем, что не согласовано с Богом. Он не может делать с физическим человеком то, что не согласовано с Богом, если от Бога он разрешения не получал. И важный момент, если вот это развлечение, не важно, что человек делает, если оно приносит вред его физическому здоровью, этого делать нельзя. Потому что это является грехом, это очень серьезный текст. И давайте мы обратим внимание на то, какой категории относятся вот различные действия, то, о чем мы говорим, когда человек может вредить своему телу. Пренебрежение своим здоровьем. Это касается не только молодых, когда, ну, как оно было в молодости, здесь-то шапка особо не нужна, потому что мы в машинах ездим, а помните, как нас, когда мы были молодые, шапку одевай, голову простудишь, чем думать будешь, вот, ну, а когда уже за 30 перевалило, тогда вспоминаешь, что тебе же говорили, шапку одевай, а ты ее не носила, теперь уже там то менингит, то еще что-то там появляется, ну, ты же понимаешь, вот ты же пренебрегал своим здоровьем, пренебрегал, вот поэтому ты и получаешь то, что ты делал неправильно. Но, друзья, другой момент, работа. Обратите внимание, в какое рабство здесь люди попадают. Жить хочется хорошо? Хочется. Кредиты легко можно взять, но за кредиты надо рассчитываться. И что получается? Сколько людей работает? Пренебрежение полное своим здоровьем. Зачем? Если Бог определил ночь для того, чтобы отдыхать. Ночью работать нельзя, друзья. Не потому, что это запрет, закон там, друзья. Бог определил ночь для того, чтобы отдыхать. Кто ночью не спит? Библия прямо говорит. Воры, разбойники. Работать, друзья, работать, Бог определяет день, а ночь для отдыха. Бог определил 6 дней работать, а в 7-й день отдыхай, почти Господа, пойди в Дом Божий, поклонись Богу. Смотрите, пытались в России увеличить с 40-41 часа рабочей недели до 60, но, видимо, поняли, что это неправильно. И оставили 40-часовую рабочую неделю. Ну, у нас здесь тоже все-таки официально это 40 часов, но овертаймы, там они в 1,5 раза больше оплачиваются и так далее. Ну, как бы надо работать. И вот на это часто люди и попадают. И побольше заработать, и овертаймы взять. А в итоге-то получается, здоровье-то разрушается. Здоровье-то разрушается. Пренебрежение своим здоровьем – это разрушение храма. Работать 16 часов в сутки, или там, ну, кто-то улыбается, говорит, я 25 часов в сутки работаю, хочет показать, что он слишком много работает. Слушай, говорит, в школе учил, что 24 часа в сутки, откуда у тебя 25? Говорит, я на 1 час раньше встаю. Но если тот, кто на 2 часа раньше встает, он что, 26 часов работает, друзья? Неправильное отношение, не пренебрегайте своим здоровьем. Один из мудрейших людей, христиан, Феофан Затворник, сказал так: здоровье – это лошадка. Если загонишь ее, замучишь, да, как поедешь дальше? Так вот, если загонишь свое здоровье, хотела потом что-то сделать, а уже ни руки, ни ноги не работают. И кому ты нужен? Детям не нужен, жене не нужен, мужу не нужен. Обратите внимание. Зачем? Итак, друзья, серьезно относитесь к перегрузкам вашего организма. Это неправильно. Это в корне неправильно, когда здоровьем человек пренебрегает. Есть мудрое выражение относительно наших билов, с которыми мы сегодня сопряжены. Чем мы и оправдываем то, что мы работать должны, содержать свою семью. Друзья, простое жизненное правило. Надо думать до того, а не после того. Вот прежде чем ты решил купить что-то или большие деньги куда-то потратить, в кредит взять, подумай, а стоит ли это делать? И способен ли ты будешь отдать этот долг? И если ты взвесив все это, представив Богу, получив от Бога подтверждение, что ты можешь купить этот дом, эту машину, покупаешь, вот тогда благослови тебя Господь, вот тогда Он тебе поможет рассчитаться. Если ты этого не в состоянии, не надо, простите, вот из кожи лезть и показывать, что ты вот лучше, чем другие. Итак, не пренебрегай своим здоровьем. Неправильное питание тоже очень серьезно, друзья. Это отдельная тема разговора, мы вскользь об этом ранее говорили. Неправильный сон. Если человеку, ну, получилось так, тяжело он поработал, скажем, средний возраст человека для того, чтобы организм восстановился, нужно 8 часов поспать после работы. Но маленький секрет, очень интересный, очень интересный. Наблюдения медицинские показывают следующее, что если человек, вот 12 часов дня, вернее, простите, полночь, 12 часов ночи, если человек ложится в 10 часов вечера, а встает в 4 часа утра, с 10 до 4, сколько получается реального времени? 6. Он поспал 10 часов. Каждый час, который он спит до 12, идет за 2 часа. Организм берет отдых, если он с 10 до 11 поспал, час прошел, а реально организм отдохнул 2 часа. А затем еще с 11 до 12. Вот получается, до 12 часов он уже 2 часа поспал, фактически организм 4 часа отдохнул. Друзья, это не вымысел, это реальность. Подумайте об этом. Может, действительно лучше пораньше встать и не валяться, простите, в кровати, помолиться Богу, пообщаться с Ним. Ну, где-то можете раньше работу начать, вы меня простите. Но это очень важный момент. Итак, сон. Если человек устал, он должен отдохнуть, друзья. Он должен отдохнуть. Но другой момент, когда, я понимаю, для среднего человека, когда спать достаточно? Когда спать достаточно? Когда ты проснулся? Тогда уже достаточно. Я понимаю, когда в старости, там уже по-другому, другие законы, друзья. Ну, мы говорим о среднем человеке, когда он, я считаю это нормальным, проснулся, все, значит, Господь пробудил тебя, пробудил. Господи, спасибо тебе, умылся, зубы почистил, и, пожалуйста, помолился Богу, начинай свой рабочий день. Итак, организм должен отдохнуть, правильный сон. Неразумные занятия спортом. Молодежи касается, друзья. Сам был таким вот неразумным, но вовремя остановили тоже, друзья. Сколько глупостей из-за этого делаешь? Сколько глупостей, сколько Бог хранил от ужасных травм? Сейчас это понимаешь, ну, зачем вот так рисковать здоровьем? Это нормальное состояние, когда молодые ребята, девчата, гимнастика как-то, ну, все-таки, чтобы они чувствовали себя как-то, ну, свежо. Хотя, скажу прямо, кто-то, многие из вас, наверное, помнят Василия Ефимовича Логвиненко, умер брат в прошлом году. Он братьям, старцам всегда говорил: братья, проснулись, зарядку делать, это 80 лет. Поднялись, как можете, все, обливание, обтирание, братья занимайтесь, на кого похожи в свои 80 лет. Ну, он-то имел право это говорить, я-то не могу этого говорить. Друзья, ну действительно, как-то для поддержания тонуса организма, занимайтесь, пожалуйста, ну, для поддержания организма нормально. Но когда это становится профессиональный спорт, друзья, это уже привязанность. Когда человек уже все, весь там полностью, он только и бредит, он, если футбол, все, у него все футбольные матчи, у него все, все, собрание закрывать, в воскресенье утром нет собрания, нет футбольный матч. Вот до этого доходят христиане. Что это? Вот это и есть рабство самое настоящее. Это, ну да, согласен, это действительно одержимость, брат подсказывает, это действительно. Человек уже не контролирует себя. Итак, для того, чтобы просто действительно бодрым выглядеть, ну, простите, там, пробежаться немножко, поприседать, руками помахать, размять немножко, это полезно. Когда вы соприкасаетесь с массажистами, с врачами, они вам что говорят? Вот это и говорят. Это и говорят, пожалуйста, чтобы немножко как-то бодренько выглядели. Ну, если, извините, вы в 40, там, в 30-40 лет, а уже горбатый, как там, в 90 лет, на кого похожи? Ну, смотрите немножко, для чего? Ну, потянитесь, хоть турника нет, там на дереве повисите немножко, там на ветке. Но вытяните немножко свой позвоночник, это же неправильно. Друзья, это не простые вопросы, о которых мы говорим. Ну, следите за своим здоровьем. Перемкнули там свои эти сухожилия, которые идут вдоль позвоночника, на кого похожи? Это не сатана вас сковал на 18 лет, как ту женщину из Евангелия. Это вы сами себе сковали, небрежно относясь к своему здоровью. Друзья, я понимаю, что каждый из этих вот разделов, он требует особого внимания. Я немножко просто о каждом из них хочу сказать. Ненужный риск на работе или отдыхе. Очень часто, особенно, хочется показать, там, какой я крутой, вот смотрите, я вот это могу сделать, вот это там, я с обрыва могу прыгнуть там, нырнуть там. И... Друзья, вот это является неправильным. Подвергаешь риску свое здоровье. Это неправильно, ты рискуешь повредить свое тело, и в итоге ты будешь грешником. И особенно, друзья, это касается всех нас, когда мы работаем на производстве. Если мы пренебрегаем правилами безопасности, это является неправильным перед Богом. Я понимаю, многие ограждения, особенно для столяров, они просто невыносимы, их терпеть невозможно. Поубирать, поснимать все, чтобы оно все звистело, шумело, чтобы если вылетит пила, чтобы ты видел, как она лететь в тебя будет. Но если стоят ограждения, то они для этого и стоят. Не рискуй, пожалуйста. Очень часто, друзья, мы от этого и страдаем. Да вот я там случайно, да нет, подожди, но если даже простое там мелочь ты делаешь, что у тебя должны быть очки, ну пусть они очки всегда будут, защищающие твой глаз. Если ты с пренебрежением к этому относишься, попала там соринка, зная сколько таких друзей, с которыми вместе глаз вытек, и все. Да беда, я всю жизнь сделал, ничего, все нормально, протер глазами, и все, тут попала стружка, глаз вытек. Ну, а где твои очки были? Да я уже привык был очков. Кто виноват? Бог виноват? Нет, не вини Бога. Ты виноват, и в итоге ты грешник. Ты знал, что этого делать нельзя. Ты знал, что сохранить себя нужно. А теперь поднимай детей, свой папа одноглазый идет. Просто понимаете, вот и ты сам себя чувствуешь неудобно. А с другой стороны, кто виноват, что это делал? Итак, друзья, опять, очень много об этом надо говорить. Но мы явно видим, что мы не можем, согласно Священному Писанию, делать то, что приносит вред нашему телу. Мы не имеем права этого делать. Писание прямо говорит, что в данном случае Бог нас покарает, и по-другому мы не имеем права говорить. Еще один очень важный раздел. Христианин не должен делать то, что приносит вред другим. Ранее мы говорили, что мы не можем вредить своему собственному телу. Но мы точно так же не можем делать то, что приносит вред другим. Ну, какое мне дело до него? Я вот развлекаюсь и все. Нет, подожди. Писание тоже на это очень делает серьезное предостережение. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Вот во всем, что ты делаешь, тебе можно это делать? Можно. Но когда ты выбираешь, делать это или не делать, еще об одном, о чем ты должен думать, слушатель, брат, сестра, это принесет пользу другому или нет? Если это пользу не принесет, ты не можешь этого делать. Нет, ты можешь этого делать, но тогда ты неверующий человек, надо прямо сказать. Верующий человек стремится делать то, что приносит пользу другим. Павел пишет в послании Филиппийцам 2:3. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Давайте подчеркнем. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Нормальное состояние для христианина – попечение других. Нормальное состояние для верующего человека, когда он беспокоится о других, получая при этом удовлетворение от того, что он помог кому-то приблизиться к Богу. У нас будет еще отдельная серия бесед, но это, видимо, не скоро. Вот для нас, верующих людей, послужить другим – это не долг, это привилегия. Бог дал нам право, нося Его имя, служить другим. Это наша привилегия. Вот этой привилегии нет у людей, которые Бога не знают. Насколько мы готовы послужить другим людям? Есть пространный текст, я думаю, что его, наверное, запишите этот текст, я думаю, что дома его проследите, пожалуйста, из послания к Римлянам 14 главы. Павел очень серьезно говорит о том, как мы призваны относиться к другим. Нормально также для христианина испытывать боль от того, с одной стороны, ему приятно, что он кому-то помог приблизиться к Богу, но с другой стороны, это нормально для человека, для христианина, испытывать боль от того, что кто-то в результате его поведения будет удаляться от Бога. Как, почему я это сделал? Почему я дурной пример подал? Почему я это сделал? Это же неправильно. Друзья, очень часто такое происходит, и как часто мы хотели бы что-то исправить, а уже ничего не можем исправить. Когда мы что-то делаем, есть люди, которые это видят. Поверьте, что никогда больше такого состава людей вы не соберете. Кого-то да не будет. И кто-то вот с тем, что вы уже однажды сделали и сказали, он так и останется. А вот ваш поступок, он или приблизит к Богу, или оттолкнет от Бога. И человек от этого страдает. Это нормальное состояние. Поэтому оно еще должно побуждать нас к тому, что думать вот то, о чем мы, что мы хотим сделать, нужно до того, прежде чем мы сделали. И, друзья, некоторые, это мы подходим к концу, время нас торопит. Хотел бы предложить вам некоторые общие правила, помогающие определить границы нашей свободы. То есть конкретно 7, коротко мы рассмотрим 7 этих правил, на которые, думаю, полезно будет обратить внимание. Это правила, которые будут помогать нам определяться с тем, делать ли или не делать то, о чем Библия прямо не говорит, что это грех. Вот как определиться? Стоит или не стоит делать? Давайте мы на них обратим внимание. Первое правило. Не нахожусь ли я под влиянием чего-то, что не должно контролировать мою жизнь? Это мы в какой-то степени повторяем то, о чем мы говорили, но суммируем это вот 7 правил. Не нахожусь ли я под влиянием чего-то, что не должно контролировать мою жизнь? Я зависимый человек. Если я зависим, друзья, все, ты не прав уже, уже ты не прав. И ты уже неправильно поступаешь. Второе правило. Есть ли в том, что я делаю, созидание или разрушение? Не забывайте, любое дело, которое мы совершаем, оно не может быть нейтральным. Оно или созидает, или разрушает в духовном плане. Так вот, то, что я делаю, оно созидает, оно формирует Церковь Христову, оно формирует мое духовное состояние, или оно наносит вред мне, ближнему или церкви. Это серьезный вопрос. Созидает ли мой поступок или разрушает? Третье правило. Тексты, я думаю, что, наверное, братья помогут вам. Тексты есть, может, даже я тогда подскажу. Первый, не нахожусь ли я под влиянием чего-то, что не должно контролировать мою жизнь. Мы текст цитировали, 1 Коринфянам 6, 12. Все мне позволительно. Для первого правила, 1 Коринфянам 6, 12. Для второго правила, есть ли в том, что я делаю, созидание или разрушение, 1 Коринфянам 10, 23. Вот, опять это аналогичный текст, все мне позволительно, но не все полезно, не все назидает, то есть оно не все приносит пользу. Третье правило. Могу ли я с чистой совестью попросить Бога благословить то, что я делаю? Серьезный вопрос. Вот то, что я планирую делать, я могу спокойно встать на колени и сказать: Господи, благослови то, что я делаю. Одному из людей, который был очень сильно привязан к курению, так пытался от него избавиться, но говорит: я не знаю, что мне вот делать, и советы разные получал. Но один из братьев, пожилых старцев, говорит: послушай, вот написано, что, ну, в принципе, ты должен молиться, вот, когда ты кушаешь, должен молиться. Говорит: пожалуйста, говорит, кури, но когда ты в следующий раз сигарету возьмешь в зубы, в рот свой, ты помолись Богу, что Бог благословит, ты же пищу принимаешь, никотин, это же пища, пища, помолись. Хорошо, говорит, я так и сделаю. Не понимал, что будет с ним происходить, когда он очередной раз потянулся за сигаретой, ну, исполнил совет и говорит: надо же Богу помолиться. И только он подумал молиться, говорит, чтобы я на эту гадость когда-то у Бога благословения просил. Выбросил, это была последняя сигарета ее во рту. Все, человек бросил курение. Можешь ли ты попросить благословения, друг, дорогой служитель, брат, сестра, на то, что ты делаешь, причем с чистой совестью? Если ты не можешь на это просить благословения, твой поступок неправильный. Твой поступок неправильный. Если ты боишься, стесняешься, страшно, стыдно, подумай, то ли ты это делаешь. Это серьезный достаточно вопрос. Могу ли я с чистой совестью попросить Бога благословить то, что я делаю? Колоссянам 3:17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И Деяния 24:16. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Четвертое правило. Не станет ли мое дело преткновением для моих ближних? Я считаю это нормально, если я это сделаю. Но подумай, не принесет ли это неприятность? Не принесет ли это подножку? Не споткнется ли кто-то через мой поступок? Римлянам 14 глава, несколько слов позвольте прочитать. Не станем более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну, и далее. Вот о чем лежит судить. Как бы не сделать проблему брату или сестре. Пятое правило. Не станет ли это плохим свидетельством для неверующих и поводом, чтобы отказаться от принятия Господа Иисуса Христа как Спасителя? То есть вот то, что я делаю, не является, не оттолкнет ли оно меня, вернее, друга или слушателя, или соседа от Господа? Подумайте, друзья, об этом. Нейтральных поступков нет. Как ты, верующий, это делаешь? Я вспоминаю, когда служил в армии, интересный момент такой, ну, тяжелое было испытание. И, да, делал некоторые поступки, которые просто были неправильными. И вот Бог, интересно, посылал всегда, причем одного человека, чаще всего он пред моими глазами вдруг, как вот ангел какой-то, интересно, но ангел, конечно, трудно его назвать ангелом, но как ангел он представлял. Он не был верующим человеком, но почему-то он всегда называл меня братом. Говорит: брат Александр, а душу свою негоже питать такой негодной пищей, если смотрел то, что не надо было смотреть. И на месяц меня хватало. Как-то я его спросил, почему ты меня братом называешь? Он признался, говорит, я еврей, говорит, а вы наши братья. Поэтому, говорит, вот так друг другу мы и помогаем. Вот это, друзья, действительно очень серьезный момент для нас, чтобы мы тоже и об этом серьезно думали. Не станет ли мой поступок преткновением кому-то, чтобы он не принял Господа? Шестое правило. Не осуждает ли меня за это совесть? Бог послал нас этот контролер. Это действительно очень серьезное предостережение. Несколько текстов позвольте приложить. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Евреям 13:18. «Молитесь и о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». 1 Тимофея 1:5. «Цель же увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Очень серьезное предостережение Священного Писания. И последнее, седьмое правило. Принесет ли это славу Богу? Достойно ли это похвалы от Него? То есть вот то, что я планирую делать. Бог меня за это похвалит? Если я не думаю или сомневаюсь, не делаю, Писание говорит, все, что не повери, грех. Итак, друзья, очень коротко, я понимаю, что вопросы, которые мы сегодня подняли, не требуют пристального и более детального внимания, но то, что мы сегодня, вот в процессе этого, сегодня вечером сумели охватить, я думаю, этого достаточно, чтобы очень серьезно еще раз посмотреть на себя, почему я такой, какой я есть. Почему я слушаю то, что я слушаю? Почему я кушаю то, что я кушаю? Почему я одеваю то, что я одеваю? Почему я говорю то, что я говорю? Ничего нейтрального нет. Любой мой поступок, он либо созидает, либо разрушает. Он либо показывает, что я расту в образ Христа, либо я пытаюсь вести самостоятельную жизнь, то есть опять живу по своим собственным похотям. И многое-многое то, о чем мы сегодня говорили. Так, друзья, все ли можно делать, что не является грехом? Что мы на этот вопрос сегодня для себя ответим? Что мы сегодня получили из того, о чем мы с вами рассуждали, мы старались на все мысли подтверждать Священным Писанием, и думаю, того, о чем мы говорили, более чем достаточно, чтобы действительно еще раз внимательно себя посмотреть. Господи, будь милостив ко мне. Я хочу расти, я думаю, что у каждого из вас действительно есть искреннее желание. И это нормальное состояние. Так вот, все, что мы делаем, оно либо приближает нас, либо удаляет от Бога. Друзья, пусть для нас хотя бы вот эти вот семь правил добрых пожеланий из со страниц Священного Писания помогут нам определять правильно то, о чем нам надо думать, правильно помогут нам определять тот стиль жизни, который характерен верующему человеку. Благослови с этим Господь, у нас сейчас есть замечательное время еще раз Богу помолиться. И я знаю, что Бог коснулся наших сердец. Я знаю, что Он заставил нас подумать. Я знаю, что Он указал нам на наши слабые места, на нашу привязанность, на то, что что-то мы хотя бы сегодня, вчера, позавчера сделали неправильно. Это хорошая возможность. Понимая, что Господь сегодня нас принимает, понимая, что над нами работает, обращаться к Его милости, просить освобождения, просить помощи и просить силы, чтобы вести правильную жизнь, а для этого пребывать в Его Слове. Это одно все, что нужно. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь.